эфире «Дороги к свободе». В студии Виталий Портников. Это совместный проект «Радио Свободы», телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо», в студии которого мы и ведем наш диалог. Здравствуйте, господа. 15 октября на парламентских выборах в Польше либеральная оппозиция получила больше голосов, чем правившая в стране последние 8 лет правоконсервативная партия «Право и справедливость». Прошедшие в парламент 3 оппозиционные формирования готовы сформировать новое правительство Польши. Какие ожидания от прихода в Польшу к власти оппозиции в самой стране и в соседних странах? Изменятся ли отношения Варшавы и Киева, которые испортились перед выборами из-за зернового конфликта и теперь, очевидно, требуют улучшения и нормализации? И может ли Киев рассчитывать на восстановление статуса Польши как одного из главных союзников Украины в ее противостоянии российской агрессии? Ответы на эти и другие вопросы ищем в студии с нашими гостями. Рядом со мной Антон Барковский, украинский журналист, ведущий телеканала «Эспрессо». Здравствуйте, Антон. И с нами на связи Вацлав Радзивинович, польский журналист, публицист, аналитик, многолетний корреспондент газеты «Выборчий» в России. Здравствуйте, Радзивинович. Но прежде чем мы начнем разговор, давайте посмотрим сюжет о перспективах сформирования новой власти в Польше.
Президент Польши Анджей Дуда в ближайшее время начнет консультации по вопросу формирования правящей коалиции с представителями политических сил, прошедших парламент по итогам выборов 15 октября. Либеральное оппозиционное объединение, гражданская коалиция, Третий путь и Левица набрали достаточно голосов, чтобы сместить правившую последние 8 лет национал-консервативную партию «Право и справедливость» Ярослава Качинского. Все три оппозиционных блока шли на выборы с разными программами, но с одним главным обещанием – победить «Право и справедливость». Важнейшей задачей новых властей, считает депутат Европарламента, польский политик Радослав Сикорский, должно стать возвращение доверия Евросоюза к Польше.
Этот период, когда Польша оказалась на обочине Европы из-за нарушений верховенства закона, норм демократии, заканчивается. Правящая партия не имеет коалиционного потенциала, поэтому я уверен, что в течение следующих нескольких недель оппозиция будет формировать правительство.
Дональд Туск, лидер гражданской коалиции, получивший второй результат на выборах, публично обратился к президенту Польши Анджею Дуде с предложением не тянуть время и поручить формирование Совета министров победившим демократическим партиям, которые готовы взять на себя ответственность за управление страной. Однако польский президент, по мнению наблюдателей, скорее всего, выберет продолжительный и бюрократический сценарий смены власти. Согласно этому сценарию, сначала Дуда предложит формирование коалиции «Право и справедливости», как политической силе, получившей наибольшее число голосов на выборах. И только после того, как консерваторам не удастся создать коалицию, в игру вступят их оппоненты. Либералы обещают в кратчайшие сроки сформировать большинство и выдвинуть кандидата на должность премьер-министра. Польский политолог Войцех Пшибильский прогнозирует, что именно Дональд Туск, как лидер крупнейшей партии и опытный политик, возглавит новое правительство Польши.
Я ожидаю, что премьер-министром будет Дональд Туск, потому что он наиболее опытный политик и переговорщик, который ранее уже формировал коалиционное правительство. Кроме того, Туск был главой Евросовета, и Польша нуждается сейчас в руководителе с европейским опытом, чтобы восстановить хорошие отношения с ЕС и свои позиции в Европе.
Политики из демократического лагеря приоритетами будущего польского правительства также называют возобновление верховенства закона и решение экономических проблем. Ожидается, что в фокусе внимания новых властей будут права женщин, образование, повышение зарплат учителям и экология. Один из главных вопросов – какими будут дальнейшие отношения Варшавы и Киева? Они испортились из-за спора двух стран по поводу экспорта украинского зерна через границу Польши. Причину конфликта эксперты связали с попытками правящей партии мобилизовать в свою поддержку голоса польских фермеров. В разгар избирательной кампании в правительстве заявляли, что могут рассмотреть возможность отмены программ финансовой помощи для украинских беженцев, а премьер Матеуш Моравецкий анонсировал даже прекращение военных поставок Украине. Сейчас градус напряженности в украинско-польском диалоге заметно снизился. Приверженность вероятного нового главы правительства Польши Дональда Туска западному демократическому курсу дает Киеву надежду на нормализацию отношений с Варшавой и восстановление статуса Польши как одного из основных союзников Украины в войне против России.
Вот, собственно, давайте начнем с ожиданий. Всегда возникает вопрос, и многие в Варшаве на этот вопрос ищут ответ, не завышены ли украинские ожидания от вот такой перемены польского правительства. Ведь любое правительство Польши все равно будет думать о польских фермерах, о экономических интересах, о, собственно, своих интересах в политике и экономике.
Я не думал о том, что будет какая-то коренная смена чего-то. Надо понимать, что антиукраинская риторика Качинского и его людей, она совсем не означает, что они приняли позицию антиукраинскую. Они вели отчаянную борьбу за голоса, прежде всего голоса правой стороны нашей политической сцены. Там появилась партия Конфедерация, которая откровенно была и есть антиукраинская. Но проукраинский подход Качинского и его людей на самом деле не поменялся. Это была просто идиотская, дурацкая, конечно, очень вредная, но политика под выборы, под борьбу за голоса. И надо это понимать. В Польше практически, кроме там маргиналов, есть какие-то маргиналы, я думаю, что Конфедерация это тоже маргиналы, есть консенсус. Мы проукраинские. А что поменяется? ПИС, даже со своей проукраинской политикой, он был в Евросоюзе диссидентом, евроскептиком, его голос был очень слабым. Он сам себе представлял, тоже во время этой выборной кампании, как сила против европейской интеграции. Так с ним не очень-то считались, видели в нем противника в каком-то смысле. Но точно уж не союзника. А сейчас приходит человек, я думаю, что премьер-министром будет Туск, у которого очень сильная позиция, очень большой авторитет в Евросоюзе, и его проукраинская позиция будет сильнее, его голос будет сильнее. Это, по-моему, кардинально меняет обстановку. Сильная Польша, проукраинская и вхожа, скажем так, во все брюссельские кабинеты. Это важно.
Это во многом ведь и то, что польские политики пытались сказать своим украинским коллегам, именно люди, которые у власти, что вы не ругайтесь с нами, все те слова, которые мы произносим, и действия, которые мы предпринимаем, это связано с предвыборной кампанией. Они же практически открытым текстом это говорили. А вы вот своими конфронтационными заявлениями только мешаете нам жить и мешаете нам решать свои политические вопросы. Тогда возникает вопрос, а должна ли была Украина так жестко реагировать? Вот президент Украины Владимир Зеленский, он на сессии Генеральной Ассамблеи ООН критиковал те страны, которые, по сути, готовят, как он говорил, площадку для московского актера, когда не позволяют украинскому зерну поступать на рынки стран Центральной Европы. Были и другие достаточно жесткие заявления украинских руководителей, премьер-министра, многих представителей дипломатического корпуса. Может быть, надо было осторожно, так сказать, дистанцироваться. Пусть Польша делает все, что хочет, лишь бы там не вызывать конфронтации.
Как надо было себя вести? У меня надежда только на то, что, возможно, президент Украины Зеленский имел в виду, например, Венгрию. У меня на это единственная надежда, потому что он, к счастью, не назвал конкретную страну. Ну, если говорить серьезно...
Имел в виду Венгрию, обиделась Польша, знаете, тогда.
Да, обиделась Польша. И вот этого нельзя было допускать ни при каких обстоятельствах. То есть Польша – это стратегический партнер Украины. То есть отношения с Польшей сделали возможным транзит. Они сделали возможным организацию... спасение наших граждан, которые выезжали массово, сотнями тысяч люди выезжали, чтобы спасать своих детей от российских бомбежек. Так вот, если мы принимаем этот тезис, что Польша стратегически важный партнер, ну, соответственно, нужно и относиться бережно к стратегически важному партнеру. Второй момент. Есть такая вещь, называется дипломатия. Соответственно, нельзя было делать каких-то демонстративных вещей, ну, вызывать надзвучайного и полновожного чрезвычайного и полномочного посла Польши на ковер, потом аналогичная история с украинским послом в Польше. Нельзя этого было делать. Этого можно было избежать, можно было провести определенные переговоры. Это одна вещь. Вторая вещь – это отсутствие видения стратегического коридора сотрудничества. Да, то есть мы понимаем, да, вот началась польско-украинская взаимная как бы любовь. То есть президенты обнимались, встречались, премьеры встречались, были сказаны очень важные и на самом деле очень серьезные слова, которые вызвали множество эмоций, множество дискуссий как на североамериканском континенте, так и на европейском. То есть речь идет о том, что вот пройдет несколько лет, и между нами исчезнет граница. То есть это колоссальный по силе сигнал. Но когда мы подаем такого рода сигналы, необходимо создавать инструменты реализации подобных вещей. Инструменты – это законодательство, это рабочие группы при Кабинете министров, при Верховном Совете, при Президенте, которые начинают всерьез работать над тем, как реализовывать подобные исторические эксперименты. Это прекрасно бы было, если бы удалось этого достичь. Но так называемый зерновой коридор или так называемый эмоциональный скандал или эмоциональный срыв. Мы понимаем, да, если мы хотим серьезно строить политику добрососедства и углубленной интеграции, начиная от безопасности, заканчивая экономикой и культурой и так далее, мы просто не можем себе позволить относиться на эмоциональном уровне к чему-то. И это очень большая была серьезная ошибка, из которой нужно будет выходить элитам. То есть мы понимаем, да, формально можно помириться, но люди-то, которые делают политику и в Польше, и в Украине, они остаются на местах. То есть люди, которые хотели зарабатывать на зерне, они остаются в игре. Люди, которые не хотели, чтобы определенные люди зарабатывали на зерне, тоже остаются, но только с другой стороны граниты. Соответственно, для этого нужна политическая воля, политическое решение, политическая смелость и готовность продавливать нужные, правильные вещи.
Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Ведет этот эфир Виталий Портников. С нами журналисты Антон Барковский и Вацлав Радзивинович. Мы обсуждаем, как изменится польская политика при новой власти и как будут формироваться польско-украинские отношения. Ну вот, господин Радзивинович, тут же есть еще один очень важный момент, который связан даже не с последними 20 месяцами войны, а с всеми 8 годами польско-украинских отношений во время правления партии «Право и справедливость». Я бы даже сказал, с первыми 6 годами, когда я с большим сожалением замечал, как акцент в этих двусторонних отношениях с будущего переносится на прошлое. И наши с вами хорошие знакомые, коллеги, с которыми мы десятилетиями работали в этой сфере, они все больше и больше говорили не столько о том, как будут развиваться отношения между Киевом и Варшавой, сколько о том, какой должна быть политика исторической памяти. Каждый юбилей трагедии на Волыни всегда воспринимался как какой-то поворотный пункт. Вот сейчас еще на несколько пунктов понизится этот градус отношений. Это только один пример, таких можно привести много. Поэтому, может быть, в этом дело, может быть, надо эти отношения как-то действительно переводить из прошлого в будущее.
Я все-таки хочу еще вернуться к этим скандалам во время кампании. Я не согласен с тем, что я услышал, потому что это не было какой-то скандал между супружеской парой в закрытой спальне, скажем, например. Но там были свидетели этого всего. Если российская публика слышит, что президент Польши, который только что обнимался с президентом Зеленским, он говорит, что Украина – это утопающая страна, которая хочет утопить своего спасателя. Русская публика, для нее это прекрасная мобилизация. Мы в этой войне уже победили, потому что сам президент Польши говорит такие слова. Может быть, лучше подписать этот контракт, идти на этот фронт, потому что мы победители. Но очень много сделал наш президент Дуда для мобилизации русской армии. И очень много плохого сделал для демобилизации украинского общества. И этого простить нельзя ему. Я бы все-таки разделил, и ты прав, 6 лет, когда не было войны, и 2 года, когда уже эта война страшная у нас есть. Хотя нельзя сказать, что не было войны 8 лет. Война началась в 2012 году, и тогда уже с нашей стороны, я не хочу критиковать украинских властей, обстановка такая, что надо всем, что можно, поддержать Украину. Я в этом глубоко убежден, потому что я убежден, что если Украина проиграет, следующее будем мы, это видно, это слышно из России, и это просто. И уже тогда надо было с этим потише и поспокойнее, а не выпучивать все эти обиды. Но прошло, случилось. А если копать глубже в историю, ну, найдется и очень плохие вещи. скелетов в шкафу очень много тоже и у нас. И действительно, надо было видеть партнера, который находится в опасности. И не надо было это делать. Но этот национализм польский, который проявлялся не только в отношении к Украине, я думаю, что даже хуже то, что власти наши творили в отношении к Германии. Когда практически они говорили, что мы под германской оккупацией, что у нас два врага. Один очень плохой – Россия, а другой даже хуже, даже страшнее – это Германия. Это было совсем на пустом месте. Ну и этим же треком шли отношения с Украиной, которые надо было видеть, очень надежного партнера. И каждый день мы получали очень хорошие свидетельства, сколько украинцев у нас работало. Никаких скандалов. Никаких проблем практически. Я только что смотрю, у меня на улице ведутся какие-то работы, работают украинцы. С другой стороны, как-то не очень-то хочется понимать, что они должны быть на фронте, а не чинить нашу улицу. Но все-таки люди получали доказательства, что стоит делать, что стоит дружить и видеть хорошего, надежного партнера. Я думаю, что сейчас это поменяется. Уверен, что поменяется.
Ну вот это хороший тоже такой акцент, да, потому что по большому счету, мне кажется, что с двух сторон это строительство отношений было непростым и перед войной. И тут тоже нужно понять, насколько украинские власти понимали вот всю сложность предвоенных взаимоотношений с Польшей.
Польско-украинские отношения – это не история последних 30 лет, это история последних 500 лет. И, соответственно, нужно очень бережно и очень тщательно относиться к тому, чтобы снимать трудные вопросы. Но снимать трудный вопрос – это не промолчать его, да, если у второго участника диалога есть претензии или проблемы, или болезненные те или иные воспоминания коллективного, сознательного или бессознательного. Нужно терапевтически относиться к решению подобных вещей. Вот в чем моя позиция, как бы разнится от позиции господина Радивиновича. Да? То есть он говорит, что можно было бы как бы проехать, или хотелось бы это проехать. Я уверен в том, что это не получится проехать, не получится не заниматься всерьез той же самой историей. Не те были нерешенные проблемы. Волынская трагедия. Это нужно было бы действительно создавать польско-украинский комитет, который бы серьезно занимался исследованием этого, это колоссально. Социальная трагедия. Нужно было бы изучать в составе Объединенного комитета, например, сталинский геноцид в отношении поляков. То есть были истреблены Сталиным сотни тысяч поляков, которые жили в Советском Союзе и так далее. То есть проблем на самом деле много и не получится. Не получится как-то их рассматривать потом. Это нужно делать сейчас. А для этого нужны люди. А для этого нужно желание, а для этого нужно видение. Как подобное можно решать? Если мы понимаем, что украинские и польские историки могут упереться в тупик, ну тогда нужно приглашать Тимоти Снайдера. Тогда нужно приглашать, я не знаю, Энтони Бивара и так далее. То есть люди в мире, которые готовы помочь не для того, чтобы унизить чье-то эго или суперэго, а для того, чтобы помочь решать подобные вещи. То есть выстраивать и реконструировать, мы понимаем, что это не будет быстро. Но это же будет. А проблема-то все равно остается нерешенной. Значит, нужно именно сейчас подобным заниматься.
Я не говорю про это, что надо было проехать. Я имел в виду то, что этим не должны были заниматься политики. Вот, у нас есть два очень хорошие примеры. То, что случилось после наших перемен с Германией. Как мы далеко пошли на самом деле в этом понимании друг друга, скажем так. Но это все знают, что так в Европе есть. Но даже с Россией было. Была такая прекрасная комиссия по сложным делам в нашей истории. Она прекрасно работала. Ученые, хорошие люди, компетентные люди, они занимались очень сложными делами, очень сложными вопросами. Там не было согласия, издавали книги, где были разные точки зрения и так дальше, и так дальше. К сожалению, когда вмешались политики, а прежде всего господин Путин и его чудовищная историческая политика, все это развалилось. И надо было также поступать действительно в отношении с Украиной. И здесь я знаю, что виноваты обе стороны, потому что шло в этом направлении и как-то испортилось.
Ну вот я, кстати, именно это имел в виду, Вац, когда я задавал этот вопрос, что историей должны заниматься историки, а не политики, как постоянно происходит.
Ничего такого, как историческая политика, нету. Есть история, есть политика, и должно быть отдельно, а так
Но
всегда это будет только
политика. Мы должны быть реалистами, ведь, к сожалению, мы знаем, что нет ни одного политика Восточной Европы, который не захочет мочать свои руки в историю. Мы просто обречены, к сожалению, и для того, чтобы реалистически пытаться ограничивать их, должны быть инструменты. Инструменты – это, например, те или иные польско-украинские экспертные группы.
Но мы создавали много инструментов в Киеве, в Варшаве, они все совместные, они все не работают пока что. Ну вот, кстати, я хотел понять, мы ведь знаем эту знаменитую историю, когда Ярослав Качинский, лидер партии «Право и справедливость», сказал президенту Украины Петру Порошенко, что вряд ли такая мифологическая есть история, что Украина со Степаном Бандерой не войдет в Евросоюз. Была же такая вот фраза. И вот тут возникает вопрос. А тогда, когда это говорилось, Украина была очень далеко от Евросоюза. А сейчас Украина кандидат в члены Евросоюза. Вот-вот начнутся переговоры. И вот буквально можно из этой львовской студии за 10 минут дойти до памятника Степана Бандеры. Положить там цветы или что-нибудь еще, кто что захочет. Но памятник стоит, улицы есть в большинстве украинских городов, центральной, по крайней мере, и западной части страны. И что мы идем в Евросоюз с Бандерой тогда с точки зрения польских политиков, или не идем, Вацлав? Вот вопрос.
Конечно, вы идете в этом направлении. Но был еще другой политик, который говорил, что Украина, если войдет в НАТО и в Евросоюз, она войдет без Крыма и без Донбасса. Был такой, и, может быть, лучше про это думать. И сейчас точно видно одно, что новая власть в Польше будет очень много делать и работать усиленно для того, чтобы Украина вступила и в Евросоюз, и в НАТО. Это точно. Как они будут разбираться с Бандерой, не знаю. Сложная проблема. Но, может быть, все-таки эти другие механизмы снова будут работать. Я думаю, что с нашей стороны есть желание, чтобы они работали, а не так, как с русскими было, что это все развалилось. И не видно, чтобы как-то можно было исправить.
Мне, кстати, кажется, что когда мы говорим об истории, мы очень часто не замечаем функции местного самоуправления и всегда пытаемся перенести проблемы на национальный уровень, в то время как очень многие сложные вопросы, они принимаются на уровне общины. Как это вообще в Европе происходит?
В Швейцарии.
Ну и в Украине тоже, но все эти памятники, улицы, они ведь устанавливаются решением местных властей. Это же не Верховная Рада Украины принимает те или иные решения. Киевский горсовет, Львовский горсовет, другие там городские, областные советы. А диалог все время ведется на национальном уровне, хотя очень часто бывает в украинских условиях. Национальная власть даже и не может повлиять на местные во многих вопросах.
Есть ощущение, что местная власть всегда услышит власть центральную, особенно в теперешней ситуации украинской. Но ключевая история – это очень часто недостаточная грамотность. В буквальном смысле недостаточный уровень грамотности среди представителей тех или иных групп местного самоуправления. Ну, бывают люди, которые не читают книг, но зато они успешны в бизнесе или, например, успешны плюс-минус в местном самоуправлении. Да? И, соответственно, центральная, не знаю, политика, она должна быть более активной. То есть, когда речь идет о том, чтобы, например, местная власть услышала Национальную академию наук. По тому или второму вопросу, да? И если Национальная академия наук будет активнее, тогда ее не смогут не услышать, да? Но у нас, к сожалению, очень часто мы просто все не успеваем. Хроническая неуспеваемость в украинском обществе, она есть, потому что все ресурсы куда? Не перебрасываются на войну. А вот про исторические проблемы пусть говорит Портников. А мы, если захотим, его послушаем. А не захотим, не послушаем. Вот в чем проблема.
Вацлав, я помню, что один из таких уже теперь классических фильмов польского режиссера Ежи Гофмана по роману Генрика Сенкевича «Потопа», такой польско-украинско-крымско-татарской конкуренции, он завершался титром о том, что вот все так боролись друг с другом, и потом исчезли и Польша, и казацкая Украина Богдана Хмельницкого, и Крымское ханство, и на всех этих территориях была Российская империя. И вот это, мне кажется, очень важный опыт для Варшавы и для Киева сегодня вспомнить, особенно в той ситуации, когда российские войска находятся на территории Украины.
Конечно, да. Что касается этого фильма, я с огромным удивлением и радостью узнал, что этот фильм нравился в Украине. Я боялся, что, может быть, то, что писал Сенкевич, там не очень, не очень. А если пройти еще к выборам, я вчера смотрел «Вести недели», передача на «России-1», Дмитрий Киселев. Там были 3 часа этой передачи. Очень скучно, очень сложно. Я это смотрю, но травма всегда. И я ждал, что они скажут по нашим выборам. И оказалось, что они ни слова не уронили про польские выборы. Очень много Орбан, очень много разные там вещи в Европе, и ничего про наши выборы. Значит, что для них итог этих выборов – это очень плохая новость. Для них, для Путина. Я думаю, что они хорошо понимают, что это идет вспять тому, что они делают. Как тому, что уже кончилась эта радость Дуды, который говорит, что это утопающая страна. И они поняли, что сейчас Польша и Украина будут ближе. И для этого про это ничего не говорят, хотя это очень-очень важно. Может быть, я не напрямую ответил, но я думаю, что это символически.
Ну, я думаю, что это в какой-то мере такой контрапункт, такое завершение нашей дискуссии, потому что мы все прекрасно понимаем, что польские выборы и их итоги всегда важны и для самой Польши, и для Украины, и для Европы. А самое важное – это то, что Польша является демократическим государством. А демократическое государство – это всегда пример для соседей, для таких, как Украина, и, кстати, для таких, как Россия. Потому что пусть Россия ни слова не говорит о польских выборах, но она хотя бы знает, что в Польше бывают выборы. То, чего в России мы не видели уже многие десятилетия.
Но в независимых СМИ в России там просто ликуют. Они понимают.
На самом деле, эта история не только про Варшаву и не только про Польшу. Это на самом деле история. Польские выборы – это про европейский континент и Европейский Союз. Это про Берлин и Варшаву, и Брюссель и Варшаву. И это вот очень важно на самом деле.
Спасибо.
И для этого так больно Путину.
И для этого так больно Путину, согласен. Мы говорили с журналистами Антоном Барковским и Вацлавом Радзивиновичем в этой программе. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа, до следующих встреч. Мира вам!